На гэтым тыдні ў Маскве адбыўся саміт Еўразэс, еўраазіяцкай эканамічнай супольнасці, у якую ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. На саміце была зробленая спроба ператварыць гэтую супольнасць у нешта больш шчыльнае, інтэграванае. Не пераўтварылі. У якасці галоўнай перашкоды Александр Лукашэнка назваў пазіцыю лідара Казахстану Нурсултана Назарбаева. Аднак было абвешчана, што да 2015 году мяркуецца стварыць Еўразійскі саюз, працяг мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы. Калегі, на самым пачатку бліца пытання і бліца адказы. Мар'яна, Украіна уступіць у Еўразійскі саюз? Януковічу гэта трэба?
Януковічу, я думаю, што это не нужна. Возможно, Украіна будзе абазрівацелем.
Юры, у якой краіне 1 студзня 2015 года прачнецца Александр Лукашэнка?
Я думаю, той же самый, в якой засне. Магчыма, Александру Лукашэнку таксама не трэба гэты самы саюз. Але на шляху да гэтага саюзу, падчас руху да гэтага саюзу, у яго атрымліваецца браць у Расіі шмат розных каштоўных рэчаў. Ну, вось, грошы даюць там за газ, за нафту. Ну, вот, рынак адкрываюць, што дае рэальныя грошы сёння. А на конт заўтра ён разважае, як Скарлетт О'Хара. Вот заўтра, пра заўтра і падумаю.
Андрей, чаму на гэтым саміце, па-вашаму, не была прынятая моцная інтэграцыйная прапанова Расіі?
Большинство обозревателей в Москве независимо считают, что нет никаких или недостаточно экономических и политических оснований для того, чтобы такая организация была создана не на бумаге, а функционировала. И, видимо, это главная причина, по которой, собственно говоря, ее и нет пока. Евроазиатское экономическое сообщество объединяет в себе страны, которые мало что объединяют на самом деле. Это разные экономические системы, разные экономические интересы, разный уровень политического развития. И понятно, что без сильной политической воли, которая исходит только из Кремля, никаким образом связать это все воедино в какое-то экономическое единое пространство попросту невозможно, свидетельство тому замечания, скажем, украинских экономистов, политиков о том, что даже таможенный союз, который организован, функционирует, он далеко не выбрал те возможности, которые в него, в общем, теоретически закладываются. То есть это все крайне поспешно и непродуманно организованная политическая идея. Она нужна Владимиру Путину прежде всего как внутриполитическая концепция. Россия закачивает в этот проект Евразэс или Евразийского союза большие средства для обеспечения своих внутриполитических, прежде всего, целей. Вот в таком состоянии эта концепция будет работать до той поры, пока Владимир Путин...
Цікаво, что вы говорите, что потребуется моцная политическая воля одного центра. Иншими словами, каб это працавала, этой краины, які уже настолько разошлись в своим там политическим, грамадским развитии, они повинны стратить значную частку своей, то, что называется, политическим суверенитетом и функционовать как просто провинции от имперской структуры.
Ну, по большому счету, да, единственный несговорчивый партнер, который действительно может что-то противопоставить Владимиру Путину, как мне кажется, это Нурсултан Назарбаев и Казахстан, поскольку это, ну, это довольно богатая страна, она вот в общем фоне этого союза и способна проводить какую-то независимую политику. Все остальные участники, и Армения, и Белоруссия, и Киргизия, и Таджикистан настолько зависят от России в экономическом в политическом смысле, что так или иначе они вынуждены будут идти по воле Москвы. Все будут упираться, каждый будет продвигать свои какие-то контр-идеи, чего-то просить за это дело. Но деваться этим странам, по большому счету, некуда. Поэтому вообще судьба этой организации там зависит от возможности договоренности Казахстана и Москвы. Такие возможности определенные есть. С Назарбаевым никогда больших проблем у Кремля не было. Логика развития этих государств во многом похожа. Поэтому есть основания полагать, что вот эта ось Москва-Астана, она и будет основополагающей в этом
союзе. У Москве как раз вице-премьер белорусский Сергей Рума заявил, что Беларусь была готова подписать пропонованное імгненнае пераўтварэнне просто адразу на месцы. Что, в принципе, означает эта заява высокого белорусского чиновника? Означает, что Беларусь, в принципе, готова уже на все. Такая ситуация, что любые умовы.
Беларусі сапраўды даволі непростая сітуацыя. Так бы мовіць, халодная вайна з Захадам набірае абароты. Вось уже Лукашенко у интервью Russia Today обвещая про то, что будет спис невыездных с Беларуси поширены. Але, ведаете что, мне сдается, вось для разумения того, что отбылось в Москве, треба разделить две речи, якія там оказались сблытанными. Одна речь. Евразийский союз, який вырастая з мытного союза трох и з одной экономичной просторы трох. Тут рух идет довольно повольно, системно. И так бы мы ведь крок за кроком. То есть идут некие размовы, вот скажем, что Киргизстан туда уступить на певных умовах, як эти умовы будут узгоднены. Таджикистан, але тут никто ничего не форсирует. Это одна тема. Иншая тема. Евразийская экономичная супольность. Там есть краины, скажем, Армения, той же Киргизстан, які покуль не уваходят в мытный союз. Их сувязи не такие шчильные. И вось возникает некая, ну, фактично, бурбалка. Давайте мы хутенько так заинтегруемся. У меня такое уражение, что это была чья-то гульня. Я не выключаю навод, что это была гульня для дискредитации Медведева. Вы сведаете, как бы ведаючи византийские традиции нашего постсоветья, я вот не мог себе уявить, что такие люди, скажем, как Назарбаев, как Лукашенко, подпишут нечто интеграционное на годы с не просто кульгавой, а уже с безногой качкой Медведевым. И они могут подписать что-то истотное только с Путиным, только с соправдным господаром. Тут вельми цикавая и шла, вот, на мой погляд, такая пиар-гульня. Лукашенко говорит, да я что угодно готовы подписать, ведаючи, что это пустота, ведаючи, что иншие не подпишут, из якой радости, скажем, Армения, из якой не вели никаких разговоров, раптом подписывая что-то интеграционное. Больше того, вот я бы сказал, вот это его интервью у Russia Today, это изнов такая пиар-гульня, он демонстрирует свою ревность. А вот бачите, вот вы казали, что Назарбаев самый великий интегратор, а вот як до справы дошло, и он миновито не подписал. Коли внутри пустота, тогда все могут гулять вот такие гульни. Вот варто сказать, что относно, скажем, мытного союза, значительно больше обачливо все ставятся. А тут можно погулять.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як оно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок «Фліп-камеру». Переможця визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі PAL-SECAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прас пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отриманий від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Ведаете, у пустоте вельми гучно гучить реха. Марьяна, самая великая реха, еще перед початком этого саммита выкликали, конечно, заявы президента Украины Януковича. И он сделал тогда несколько сенсационных заяв, вот одна из них. Пообещал, что Украина в ближайшем часом примет закон об двух державных мовах, украинской и российской. У этом зацикавленная Украина, у этом зацикавленные люди, у этом зацикавленное насельство, которое размовляя в основном на двух мовах, на украинской и российской. И он так само не выключил возможность проведения референдума об долучении Украины до этого Евразийского союза. Чему, скажите, это питание про мову, про якое говорили украинские политики, разные президенты, знову зараз усплыло. Те означает это, что Киев поворачивается цалком на усход?
Я думаю, что, безусловно, еще Украина полностью не поворачивается на восток. Но давайте посмотрим, когда именно и что говорил Янукович. Насчет референдума. Он сказал о том, что для того, чтобы вступить в таможенный союз, Украина должна провести референдум, и Украина должна изменить конституцию. Он не говорил о том, что Украина будет проводить этот референдум. Поэтому этот вопрос так не стоит. А насчет языка. Тоже, я думаю, что с сенсацией поспешили, потому что После того, как Янукович дал интервью российским журналистам, все процитировали его заявление о том, что Украина будет давать русскому языку государственный статус. Но после того, как пресс-служба президента обнародовала это интервью, на самом деле этого там нет. Там есть обтекаемые фразы о том, что Украина будет воплощать европейскую хартию о языках. Там говорится о том, что в странах Европы есть двуязычие, есть триязычие. Вот передо мной это интервью, и таких вот фраз буквальных нет. И на следующий день председатель партии регионов в парламенте говорил о том, что в парламенте нету голосов для того, чтобы сделать русский язык государственным. Потому что для этого нужно менять украинскую конституцию, нужно 300 голосов депутатов, у партии регионов столько нет голосов, и спикер парламента тоже сказал, что послушайте, у нас даже нет такого законопроекта. И все набросились на Януковича, как он может это делать, но на самом деле языковая ситуация непростая. И что бы ни говорил Янукович, он, как и Кучма, может пытаться играть с языком, и чем ближе выборы в Украине, а в Украине осенью будут выборы, тем больше будет реверансов в эту сторону.
Фактично, ну, вы даете такой самый анализ, как и Юры, что политики выкористали эту возможность просто позиционовать и отримать некий политический капитал, который не связан с практичными, законодавчими, экономичными и иншими речами. Интеграционный саммит у Москве отбылся для белорусского глядача на фоне вельми жесткого конфликтного сопротивления с Евразвязом. Насколько далеко, по-вашему, готова пойти Россия для того, как оборонить Беларусь?
Мне кажется, у Москвы тут двойная игра. Первая – это игра с Белоруссией, и смысл сводится к тому, что Москва будет помогать Белоруссии так долго, как долго Александр Лукашенко будет готов продавать в Москве по частям те части, те объекты белорусской экономики, которые Москву еще интересуют. У меня создается впечатление, что в этом отношении по-другому, но по-своему, но тем не менее Лукашенко повторяет судьбу Слободана Милошевича. Милошевич сдавал территорию, а Лукашенко сдает разные позиции. Трудно себе представить, чтобы еще 5 или 6 лет назад экономический обмен между Москвой и Минском проходил так, как он происходит сейчас. Понятно, что пространство у Лукашенко сужается, Москва пользуется этим, и что касается и в данном случае санкций Европейского Союза, они идут на руку тем группам экономического влияния в Москве, которые заинтересованы в приобретении белорусской собственности. Вторая часть московской игры – это игра с Европейским Союзом, поскольку я совершенно не исключаю такой возможности, что Москва до определенной степени может представлять интересы Европейского Союза в переговорах вокруг каких-то лукашенковских выходов очередных. И с этой точки зрения я бы обратил внимание на заявление Министерства иностранных дел с призывом ввести мораторий на смертную казнь после казни этих предполагаемых террористов. Мало кто его ждал от Москвы. Понятно, что это продуманный шаг, который показывает Европе, дает сигнал такой, что если вы не способны напрямую договориться, то вот есть тут еще один центр влияния, который может осуществить какое-то давление боковое. Понятно, что у Москвы есть экономические и политические рычаги для того, чтобы воздействовать на Минск. Кто при этом у власти в Беларуси, мне кажется, для Москвы не так уж и важно. То есть в данном случае Лукашенко сам по себе не важен, важен сам субъект Беларуси, который потихонечку продается, распродается